Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, Святая Церковь предлагает сегодня для нашего осмысления евангельское событие исцеления 10 прокаженных, среди которых только один человек, исцеленный Господом, был ему благодарен. Господь шел в Иерусалим и находился по дороге между Галилеей и Самарией, как нам повествует евангелист Лука. И он заходил в одно селение, и перед тем, как войти в него, к нему подошли 10 прокаженных мужчин. Эти прокаженные люди по ветхозаветному закону не имели права заходить в населенные пункты и приближаться к людям ближе, чем на 450 метров. Точнее, на 150 метров. И вот мы можем представить эту картину, как Господь, окруженный учениками, подходит к немногочисленному населенному пункту для того, чтобы войти и передохнуть. И на далеком, достаточно далеком расстоянии стоят эти несчастные, неисцелимо больные люди. Проказа – это почти неизвестная для нашей страны болезнь. Только лишь на крайнем севере и то в прошлые века встречались явления проказы среди малочисленных народов. А так, особенно в европейской части, нам неизвестно, что это за болезнь. Но древний народ, особенно живущий в Малой Азии, знает, что это такое до сего дня. Это неисцелимая болезнь, которая проявляется в виде многочисленных язв на теле человека, от которых человек теряет части своего тела. И никакие лекарства не способны исцелить эту болезнь. И вот тогда эти 10 прокаженных мужей обратились так, как могли, поскольку не понимали, кто перед ними стоит. Но они произнесли это важное слово: «Наставник, исцели нас, помоги нам». Тем самым все-таки возвышая Христа и надеясь от Него получить эту помощь. И вот Господь повелевает им пойти и показаться священникам. 13 глава книги Левит подробно описывает нам, как необходимо засвидетельствовать начало болезни проказы или ее окончание у священника, который, имея элементарные медицинские навыки, обязан изучить болезнь человека, если она присутствует, ее засвидетельствовать, указав человеку на то, как он должен себя теперь вести в рамках жизни ветхозаветной общины. И вот Господь направляет их сразу к священнику, а они понимают, что это означает лишь то, что они обязательно по слову этого человека будут исцелены, поскольку осмотр у священника мог означать только одно, что они точно будут исцелены. И вот, идя по дороге, как повествует евангелист Лука, они чудесным образом получают это исцеление. Внезапно, мимолетно, почти незаметно они исцеляются. Так же скоро, как они обратились ко Христу со словами «наставничи», помоги нам. И среди этих десяти один из них был иноплеменник, самарянин. Значит, мы можем догадываться о том, что остальные девять были иудеями, хорошо знали ветхозаветный закон, а этот самарянин не знал этот закон, но находился с этими больными, поскольку, как отмечает святитель Иоанн Златоуст, болезнь, особенно тяжелая болезнь, не знает различия на национальности, на веры. У всех одна беда, и все надеются на помощь свыше, не различая, кто перед ними, мужчина или женщина, верующий или неверующий, потому что болезнь всех объединяет. И вот этот самарянин догадался, своим сердцем понял, что ему необходимо вернуться к тому, кто его исцелил. И как повествует евангелист, он не просто выразил слова благодарности, он припал к ногам Спасителя, исповедуя его как Бога. И Господь задает ему риторический вопрос: где же остальные девять? И говоря уже окружающим людям, оказался только сей иноплеменник благодарен Богу. И вот, дорогие мои, в этих десяти прокаженных мужах легко узнаемся мы с вами, поскольку получаем от Бога всегда ту или иную помощь. И даже если в нашей жизни не происходит откровенного чуда, какого-то божественного явления, то, как говорят святитель Василий Великий, само начало дня, то, что мы просыпаемся, встаем с кровати, одеваем одежду и совершаем наше служение повседневное людям, это уже чудо. Чудо, что мы можем жить здесь и приносить благодарность Богу, приносить раскаяние, совершать добрые дела. Не это ли чудо Божие? И вот мы с вами можем наблюдать, что таких чудес, к сожалению, бывает мало. Потому что кругом царит между нами неблагодарность. Как нам можно просить людей благодарить Бога, если мы, люди, неблагодарны друг другу? Если дети неблагодарны родителям? Если родители не благодарят Бога за то, что они воспитывают детей, если мы не благодарим друг друга в тех жизненных обстоятельствах, в которых мы помогаем друг другу, если наша благодарность быстро забывается, если она оборачивается ненавистью, злобой и иными деяниями по отношению к окружающим нас людям. Поэтому о какой благодарности мы можем говорить в отношении Бога, если среди друг друга мы не наблюдаем ее? Поэтому и нам нечего удивляться тому, что в нашей жизни встречаются такие явления, как самоубийство, когда не только взрослые, отчаявшиеся от обстоятельств жизни, но прежде всего, что страшнее, дети и подростки легко переступают эту грань, потому что они не осознают своим детским сердцем благодарность по отношению к родителям. Их не приучили этому сами родители. Тем более они не осознают свою благодарность к Богу, давшему им жизнь для счастья, для полноценного детского счастья. Поэтому, дорогие мои, пока в нашей жизни будет царить атмосфера неблагодарности друг к другу, нам трудно от людей искать религиозность, поскольку основой религиозности является сердечная благодарность Творцу. Поэтому, дорогие мои, будем обращать внимание на детали нашей христианской жизни, которые проявляются в простом, но глубочайшем по смыслу слове «спасибо», что означает «спаси Бог». Пусть слова благодарности нисходят с наших уст по отношению к людям, даже тем, которые делают нам зло, поскольку они испытывают силу нашей веры. Они испытывают силу нашей благодарности Богу. Не может человек, благодарный Богу, совершить зло против окружающих людей. И пусть не столько открытая внешняя благодарность, сколько сердечная благодарность Богу, произносимая нами по возможности каждую минуту, как об этом говорят святые отцы, будет предметом и усилием нашей воли, и движением нашего сердца. И вот когда мы будем благодарны Богу, тогда мы будем чувствовать радость жизни, поскольку каждая ее минута этой нашей с вами жизни, это есть величайшая милость со стороны Бога, поскольку когда мы перейдем в мир иной, переступим эту черту, переводящую навсегда нас в вечность, мы не сможем приносить благодарность Богу так, как мы ее совершаем здесь. Поскольку там, в загробном мире, до второго его пришествия, мы будем находиться разлученными с телом, а значит, не будем иметь полноценной возможности благодарить Бога. А этот период будет для нас означать время нашего частного суда. Поэтому прежде всякого частного суда над нами Богом, постараемся использовать время нашей жизни как время покаяния. Как опять же говорит об этом святитель Иоанн Златоуст, нашей самой подлинной благодарностью перед Богом является наше покаяние перед Ним, осознание наших грехов и наших злых поступков, исправление нашей жизни – это и есть высочайшая благодарность Богу. Поэтому, дорогие мои, используем наше время жизни, особенно нашу благодарную, величайшую возможность быть в храме Божьем для того, чтобы принести Богу покаяние через установленное им Богом таинство покаяния, для того, чтобы соединиться с Ним телом и кровью Его, омывающие грехи нашего естества, для того, чтобы в нашем единении с Богом получить усыновление Ему и понести по жизни этот величайший дар сыновства. И пусть Господь, видя наше расположение души, дарует нам время для покаяния, для изменения образа нашей жизни, для нашего христианского делания, поскольку без этого все бессмысленно. Все напрасно. Дай Бог, чтобы все мы через наше искреннее, глубокое покаяние соединились со Христом и были благодарны Ему за всю жизнь нашу, за детей наших, за то, что Господь нам дарует минуты счастья, за то, что Он дарует нам и испытания, через которые мы проходим, остаемся живыми и имеем возможность для дальнейшего покаяния и добрых дел для ближних. Аминь.